какая бы в городе ни была революция, но все дороги открыты полку, идущему под музыку. Глава 106. Час назад очень мало касалось генерала Занкевича все это происходящее в столице. И как бы ни кончилось оно, в могучих крылах главного штаба с парадно-высокими окнами на Дворцовую площадь шла ежедневная тихая бумажная перекладка, связанная единственно только с армией, воюющей и тыловой, со снабжением, организацией и назначениями. Поглядывал Занкевич, что на площадь пришла и стоит часть Преображенского батальона, красные канты, но это его не касалось. Хотя Занкевич был и смел, и боевой, но не скучал и не томился на своей неслышной работе, потому что вела она его блистательной дорогой, и был он хороший служебный тактик, и весьма рано по своему возрасту вот стал 3 недели назад начальником генерального штаба вместо Беляева. Этим же Беляевым, внезапно вызванный теперь в градоначальство, он уже по вызову почувствовал, что дело неладно. За 5 минут, пересекая Невский, уже приготовился, что сейчас его тряхнет. Мертвая голова из пустоты глазниц продиктовала ему новые назначения и указала, что у здешнего командования нет идеи, нет инициативы, и почти все неопытны. Все так. Один вид растерянных тут лиц подтверждал, что так. А Хабалове ясно было, что он дурак и недотепа. А за балком была сестра Занкевича, так что свой. Идея, допустим, сейчас родится, но где же войска? И где расположен неприятель? Неприятель нигде не расположен. Двигался неизвестно где, пребывал в неизвестных количествах, в северо-восточной части города. Но и у Занкевича могли быть только те, кто сейчас соберутся. А кто из 1,5 десятка батальонов не пожелает прийти, останется в казармах, то пусть и остается. Так спокойней. Так что, преображенцы? По роте измайловцев и петроградцев? Пулеметная полурота? 2 батареи без снарядов? В артиллерийских училищах тоже снарядов не оказалось. Из Петергофа батарея отказалась грузиться. Да еще обещано, что-то пришлют из гвардейского экипажа. Редковато. А между тем, приняв назначение, надо же действовать энергично, не кваситься, как этот Хабалов. Пока не назначен, служилый офицер может только в окно поглядывать, что там делается. Но назначенный он должен всех поразить предприимчивостью и натиском. И тут сообщили по телефону из Зимнего, что на площадь входит с музыкой, со знаменем, с офицерами весь Павловский батальон. И сердце Занкевича стукнуло по-наполеоновски. А он-то кто был, если не павловец? Он-то коренной офицер Павловского полка, когда-то и не мечтавший подниматься выше. А совсем недавно на фронте он был и командир Павловского полка. И в запасном батальоне бывшие раненые все его и знают, конечно. Сердце стукало. Знаменательное совпадение. Он назначен командовать, а павловцы сами пришли. От таких совпадений происходят великие дела. Час назад ни к чему не готовый, 10 минут назад в сомнениях, вот, он уже бесповоротно решился уложить свои силы в этот день. Он схватил пролетку, дежурившую у градоначальства, и понесся, не прямо на площадь, нет, но к себе домой, совсем недалеко, надеть полный павловский мундир, белые канты, зимнюю форму. Он терял на этом еще 10 минут, но то был эффект. И на той же пролетке он вылетел рассчитанным курсом из подарки главного штаба и парадно красивой дугою помчался к строю павловцев, к правому флангу их, и встал во весь рост в пролетке, руку под козырек. Там раздались торопливые команды, батальон принял смирно, и когда генерал поздоровался, ему ответили в 3000 дружных глоток. И, остановясь перед своими павловцами, генерал Занкевич звонко прокричал короткую речь, слышимую и преображенцем, что если бунт победит, от этого выиграют только немцы, что их, героев-гвардейцев, он зовет послужить России, царю, и доказать верность гвардейским традициям. Тут многие знают меня. Мы вместе кровь проливали на фронте. «Так точно!» — кричали павловцы. «Так точно!» — восторженно. «Рады стараться! Постараемся!» — самозабвенный из рядов. «Превосходно!» «Так по-наполеоновски, прямо и наступать на литейную часть, на выручку к Утепову. Только еще подождать подкреплений гвардейского экипажа». Триумфатором Занкевич проехал дальше. Сошел, стал прохаживаться перед строем преображенцев. Подозвал к себе господ офицеров, спрашивал: «Ну как?» И вдруг он воспринял не только тот восторг, вырванный из солдатских грудей, но рассчитанную осторожность или сомнение, или даже глухую неприязнь преображенских офицеров. «Что такое? Как?» — расщупывал офицеров глазами, вопросами, и услышал: «Господа офицеры не надеются, что их солдаты пойдут против Государственной Думы. Как бы они ни увеличили собою численности противной стороны. Да это было бы и противоестественно — идти против Государственной Думы. Соотношение сторон отнюдь не представляется так просто». Молодые офицеры смотрели отчужденно, а то даже и возмущенно. Никак они не походили на защитников правительства. И Занкевич быстро стал охладевать и опадать. Он увлеченно поддался взлету своего настроения и просто не успел подумать, что неприятеля никакого нет. За бегающими бунтарями стоит Государственная Дума, общественное мнение, а с ними генерал Занкевич и не думал бы, и не хотел бороться. Это не путь возвышения генералу. Талантливому человеку надо и действовать осторожнее вдвое. Проявлять ли рвение или не проявлять, еще надо приглядеться. Наступать. А на кого? Глава 107. Воротясь с прогулки и оставшись у себя один, Николай тотчас перечитал телеграмму Хабалова. Да, волынцы взбунтовались в составе более чем одной роты, и им удалось увлечь еще какую-то одну роту, лишь неясно, литовского или преображенского батальона. Не так много, три роты запасных, но какой несмываемый позор для гвардии. Однако вот что. Хабалов просил прислать надежные войска с фронта. Немедленно. Немедленно — это словцо как-то скользнуло мимо глаз, когда государь читал телеграмму в первый раз на лестнице. Но три роты запасных — настолько ли дело серьезно, чтобы снимать войска с фронта? Государь замялся. Собственно, он совсем не знал этого генерала Хабалова, не знал его качеств. Этот генерал был не фронтовой. Он состоял последнее время губернатором Уральской области и запомнилось, как приезжал приветствовать государя во главе уральских казаков. А уральцев Николай очень любил. Они приятно молвили, да еще привозили всегда в дар вкуснейшие икры и балыки. Так при этих огромных балыках ему только и помнился Хабалов. А затем как-то полуслучайно, по чьей-то рекомендации, Он был переназначен на Петроградский военный округ. Да округ был не самостоятелен. Лишь вот недавно выделился из Северного фронта. Что сейчас надо было думать о его немедленно? Такая ли острая нужда? Или растерялся? Все стало бы ясно Николаю, если была бы свежая телеграмма от верной Алекс. Но не было ничего. Это успокаивало. Алекс всегда на страже и не пропустит опасного. Уже сколько раз, всегда и обо всем она предупреждала его вовремя. Ее письма никогда не были женской болтовней, но со многими деловыми сведениями и энергичными советами. Впрочем, последняя ее вчерашняя телеграмма и была такова: «Очень беспокоюсь насчет города». Однако, если б стало хуже, она прислала бы сегодня еще. Конечно, хотелось бы хоть строку, успокаивающую от Надежи Протопопова. Но не было. Впрочем, при его находчивости и проницательности это могло быть как раз свидетельством благополучия. Что же, надо что-то предпринять или нет? Мучительный, как всегда, вопрос. Но при всей большой свите не было у Николая ни одного делового советчика, светлой головы. Всего истомительней сердцу и было, что в эти дни Николай не мог быть вместе с Алекс, а все переживать и решать самому. Только начальник штаба, но служебный человек, хотя и хорошая душа, и благочестивая, а все-таки не свой. Да вот он и спешил в царский дом, трудолюбивый, старательный Алексеев, и нес свежие телеграммы. Первую подал от Беляева. Ага. Она была часом позже Хабаловской и совсем короткая. Сообщал военный министр, что начавшееся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Подавить бунт еще не удалось, но твердо уверен в скором наступлении спокойствия. Принимаются беспощадные меры, власти сохраняют полное спокойствие. Тут было противоречие с Хабаловым. Никаких войск на помощь не просилось. Справятся сами и быстро. А Беляев занимал пост выше, обзор имел лучше. Да и телеграмма часом позже. И если сопоставить, что в эти же часы Дума, главная подстрекательница, уже прервана в занятиях, то, скорее всего, и можно было ожидать спокойствия. Только что-то процарапало. Да вот, оставшиеся верными роты и батальоны, странно выражено, если гарнизон почти весь в руках. По характеру своему, по складу, по отношениям с Алексеевым, не мог государь запросто сказать ему: «Михаил Васильевич, что-то очень тревожно на душе и неясно, что ж нам делать?» Он только потрогал ворот, посмотрел на генерала открытыми глазами с молчаливым вопросом. Но глаза Алексеева самим устройством век постоянно были прищурены, полузакрыты. Нельзя было досмотреться до душевного состояния. А еще же он держал вторую телеграмму и с неизменным, кисловато занятым выражением подавал теперь ее. Как опять от злосчастного толстяка Родзянки? Но в этот раз без маневра с главнокомандующими прямо на имя государя, а по времени как раз между теми двумя, между Хабаловской и Беляевской, тоже сегодняшняя полуденная. Но что? Но какую невообразятицу он нес? Опять, что правительство бессильно. Но это и всегда они уже кричали много лет, что на войска надежды нет, как будто он ими командовал и хорошо знал, что началась и разгорается гражданская война, в запасных батальонах убивают офицеров и идут, видимо, громить Министерство внутренних дел и Государственную Думу. И Думу? Картина была, однако, значительная. А дальше не докладывал, не просил, а приказывал, сумасшедший самовар, приказывал своему государю: «Повелите немедленно то-то и то-то, немедленно восстановить занятия Думы, немедленно создать новое правительство, такое, как он настаивал во вчерашней телеграмме, и безотлагательно возвестить эти решения манифестом, иначе движение перебросится в армию, и неминуемо крушение России и династии». Эх, куда хватил! Когда с такими угрозами и требовали возвещения манифеста о сдаче власти, слишком болезненно это напомнило Николаю другую обстановку, другого манифеста, и данного тогда совершенно зря по испугу. Не только тоном своим, но этим требованием немедленного манифеста отвергал Родзянко государево сердце от своей телеграммы. А что еще в конце? Толстяк, конечно, просил от имени всей России, и настал де час, решающий судьбу и Родины, и самого императора, а завтра может оказаться уже поздно. Что, он с ума сошел? Откуда это бралось в его медвежьей голове? Ни у кого больше. Рев отчаяния и страха, как защемили бы лапу его. Крик не по мере. Своим напором, тоном он окончательно отвращал от себя. А еще же подразумевалось, что в главу нового правительства он навязывает самого себя. И при этом дерзал угрожать, что решается личная судьба государя.